Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья, это проект «Делатели» на Радио «Вера», с вами тут Таларсен.
И Василий Рулинский. У нас в гостях Лариса Григорьевна Пыжьянова, психолог Елизаветинского детского хосписа и кандидат психологических наук. Лариса Григорьевна возглавляла долгие годы горячую линию МЧС России, была замдиректора экстренно-психологической службы МЧС России и, можно сказать, прошла на своем опыте преодоления и помощи другим людям, преодоления горя. Очень много критических событий в нашей истории России. Лариса Григорьевна, мы очень рады, что вы сегодня с нами в студии. Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день. Добрый день. Для меня большая честь быть в вашей студии.
Я хотела еще добавить, да, что с недавних пор Лариса еще и писатель, потому что недавно вышла ее книжка «Разделяя боль», как раз в которой Лариса через свой опыт работы с травмами и потерями людей в больших чрезвычайных ситуациях, ну, как бы дает реально дорожную карту всем нам о том, ну, для того, чтобы мы тоже учились переживать горе. И кажется, что это такая страшная тема, книжка про смерть, но я прочла эту книжку взахлёб, и я считаю, что это прям настольная книжка, она должна быть в каждой семье, потому что это руководство по тому, что жизнь продолжается, любовь никогда не пристает.
Ну, даже в самых критических ситуациях.
Да, и смерти нет, правда, правда. Лариса, а расскажите, я, кстати, так ни разу и вас не расспросила об этом, хотя мы уже несколько раз, слава богу, встречались в таких публичных форматах. А на каких чрезвычайных ситуациях вам довелось работать?
Вы знаете, с 2007 по 2018, ну вот, наверное, все, что происходило тогда, крупное везде, авиакатастрофы практически все.
Крымск?
Крымск, да, наводнения, землетрясения, теракты вот в Москве, в московском метро те, что были. Ну вот если так с конца пойти, то...
В «Белой лошади» вы тоже...
«Хромая лошадь».
«Хромая лошадь».
Это Кемерово, по-моему, да?
Нет, это Пермь, да. Да. А, авиакатастрофа, ну вот там, где ансамбль Александрова погиб, падение самолета в Египте.
Это в Сирии, да, вот то, что они
да,
летели в Сирию.
Да, да.
Вот петербургский рейс.
Петербургский рейс, ярославская команда футбольная.
Хоккейная.
Да, простите. Да, вот, ну, вот все авиакатастрофы, которые, правда, происходили с 7 по 18 год.
И везде вы работали с родственниками погибших.
Да, да. Ну, буровая платформа «Кольская», если помните, затонула. Вот там много было погибших, тоже более 60 человек. Это в районе Сахалина.
Как вообще, вот, ну, молодая, красивая, полная жизни женщина, получив психологическое образование, оказывается в такой профессии?
Ну, молодая была не молода на тот момент уже. Я к этой профессии шла долго и осознанно, потому что вообще-то у меня первое образование биологическое, и я научилась очень рано читать в 4 года, в 5 лет я прочитала, наверное, уже Игоря Акимушкина «Всего». «Жизнь животных».
Вот это да.
Да, я точно знала, что я вырасту, я буду биологом, я буду работать в Кении в национальном парке.
Где в Кении?
В Кении, в национальном парке.
Со слонами и жирафами. Ну,
а это потому, что я, наверное, лет в 10 прочитала Джой Адамсон, такая английская.
Которая с шимпанзе?
Нет, они именно с мужем выращивали кошек диких.
Ага.
Гепарды, львы, вот раненые оставшиеся, там маленькие котята без родителей. И вот эти вот ее книги про львицу Эльсу, про гепарда Пипу, трилогия «Африка», она
вы
меня
заразила. Вы рассказываете, как будто вчера читали. Вот.
Да, да.
Это, ну вот, я до сих пор не была в Кении и до сих пор мечтаю туда попасть.
Хотя в Африке вы бывали, по-моему.
В Африке я бывала, да, и неоднократно.
Как сотрудник МЧС.
Да, да, и как отдыхающий, как сотрудник, но вот как биолог я работала, я занималась генетикой растений, я работала в 90-е в исследовательском институте, я очень любила эту работу, но потом случились, да, вот те самые 90-е, которые поставили крест надолго на нашей селекции отечественной, и одновременно тогда же я увидела, смотрела новости, это как раз было крушение самолета. Когда самолет вошел в дом в Иркутске. И вот там я увидела впервые Шойгу Сергея Кожугетовича, который был там.
Он уже был министром, да?
Да, он был министром. Угу. Потом еще чрезвычайные ситуации. Я видела министра, который работает со своими людьми.
На поле.
На поле, да. И который общается вот с людьми, находящимися там напрямую. И тогда это было какое-то диво для меня, просто на фоне того, что творилось вообще в стране и с министрами и прочие, которые, ну, в общем, и я почему-то очень впечатлилась, и тогда просто мужу сказала, был 96-й год, что сын вырастет, и я уйду работать в МЧС, я вот к этому министру уйду.
Ничего себе.
Мой муж тогда посмеялся, потому что ничто не предвещало. Да, зачем вообще? Генетик-селекционер в МЧС нужен. И я пошла получать второе высшее, именно психологическое, для того, чтобы попасть на работу в МЧС.
Долго и... пришлось ждать?
Долго, долго. Я в 2000 году закончила свое образование второе высшее, и только в 2007 попала. Я проходила обучение, тренинги, я вот училась где только можно.
Но
и
я
отправляла
там,
резюме.
Там, наверное, фильтр достаточно мелкий.
Да, мне даже никто не отвечал на мои резюме, а в 2007 ответили. Я с упорством маньяка туда шла.
А служба психологическая, она появилась при вас или она уже была создана?
Она была создана, она, по-моему, в 99-м была создана. Ну и так она не очень активно начинала первые годы функционировать. А вот я пришла, я застала начало расцвета, и это было прекрасно. Это правда, вот это лучшие годы моей и профессиональной жизни, и, наверное, годы вот этого межличностного общения, когда ты понимаешь, что люди, с которыми ты находишься вместе, с кем ты работаешь, вот вы можете оказаться в самой тяжелой ситуации, и ты абсолютно точно знаешь, что ну, за тобой там рядом плечо, за тобой спина, и ты вообще не один. И как бы там мне было страшно, тяжело, плохо, вот это вот ощущение, что тебе вот вокруг свои, которые тебе всегда помогут. Это то, на чем можно было в самом деле работать долго, успешно.
А семья не возражала против вашей новой работы?
Ну, мне повезло, наверное, очень повезло с тем, что мой муж... Мне мама говорила, Игорь, почему ты разрешаешь там работать? Мама так и не приняла. Вот мне очень жаль, что папа не дожил, папа бы оценил. Папа бы поддержал, папа бы уважал, и папа бы гордился. А мама у меня педагог, она очень любила всегда начальный класс, она очень любила детей, для нее это была вообще вот основная просто вот такая смыслообразующая деятельность. Она всегда говорила, что ну, ты ненормальная женщина, нормальная женщина работала в детском саду с детьми, вот это идеальная работа, ты психолог, иди работай в детский сад с детьми, ну зачем тебе вот это все?
А правда, зачем? Как вы для себя
а вот вы
это
знаете,
формулируете?
Тут хороший вопрос, потому что зачем? Вот если я в МЧС шла действительно с упорством маньяка, потому что я просто знала, что там мое место. Я пришла и поняла, что я абсолютно вот встроилась в этот пазл. Я абсолютно подхожу к этой, вот как ключ к замку к этой работе, к этим отношениям человеческим. То вот, например, в хоспис я, у меня ощущение, знаете, вот как морковку с грядки вот выдернули, вот, ну, как рассаживают морковку, как бывший биолог, да, вот вырывают и пересаживают в другое место. Вот там ты должна расти, там ты... Вот здесь тебе уже тесно, ты маленькая, да, морковка, тебе некуда расти, а вот туда, там попросторнее, там ты вырастешь большую морковку. Вот меня вот так пересадили в хоспис, потому что мне бы в страшном сне не приснилось, что я могу работать в хосписе, тем более в детском.
Ну, про хоспис мы поговорим. Я вот хочу все-таки еще уточнить по поводу.
А МЧС это, МЧС, знаете, да? Это что-то вот просто это какое-то абсолютно полное знание и убеждение, что это мое место.
И сомнений не было, да?
Абсолютно не было. Не было вообще ни разу.
Ну, вот представим ситуацию. Вы организуете помощь психологическую, как представим, это у вас была ежедневная работа, людям, которые потеряли своих близких там на опознании, да, вот...
Ну, в самый острый момент,
да,
когда они
момент,
только-только об этом узнали.
Говорите о том, что их близкий человек погиб.
Да.
А, ну, вот рационально так вот размышляя, можно подумать, что вот, как сказать, наверное, никому не пожелаешь такой работы, да? Вот если логично так рассуждать, да, все люди стараются именно вот этого критического момента, ну, максимально его избежать, а вы, как бы, получается, на острие именно этого момента.
А вы знаете, все сотрудники МЧС, они же идут, по сути, против биологической природы человека. Человеку свойственно бежать оттуда, где горит, где взрывается, где рушится, ну, там, где прямая угроза жизни, человеку свойственно оттуда убегать.
Ну, это нормально. Как бы, скажем, это свойственно живому существу.
Да, да. Да. То есть это свойственно любому живому существу.
Рептильный мозг там включается, а у человека есть что-то еще.
Да, мы с вами живы, наверное, ровно потому, что наши прапрапрародители умели вовремя убежать оттуда, где смертельная опасность. А сотрудники МЧС, они идут туда, откуда остальные убегают. Это осознанный выбор. И сказать, ну, слушайте, я, наверное, думаю, что все-таки вот это какое-то... Вот Господь сказал, иди. И у меня даже не было сомнений идти. Иначе я никак себе не могу объяснить, почему я вообще эти сказала слова, что сын вырастет, и я пойду работать в МЧС. Вот они просто вот у меня произнесли... Я помню этот момент абсолютно. Вот экран телевизора, я вот так вот...
То есть вы предполагаете, что это было не вполне ваше внутреннее, а это, наверное, как-то от Бога, да?
Я думаю, что однозначно, да. Однозначно, да.
А когда вы начали работать в МЧС, вы уже были верующим человеком?
Вы знаете, я, наверное... Я так дерзко говорю, что я человек неверующий, я знающий. У меня абсолютное внутреннее знание того, что Бог есть. Вот оно тоже какое-то, наверное, иррациональное. И я даже помню, когда оно ко мне пришло. У меня родители педагоги были, я единственный ребенок, и они постоянно на работе, а я, ну да, вот эта дурная детская компания и все прочее, но все равно вечера одна дома, и тогда был сколько один там канал телевидения. И я очень любила радио слушать. И я любила слушать две передачи родителям о детях и верующим, и неверующим. И вот я в пятом классе, слушая передачу для верующих и неверующих, я не помню, что я услышала, но у меня четкая появилась мысль в голове, что ну нет, вот сейчас это неправда, то, что они говорят, они врут.
То есть это атеистическая была передача?
Да, абсолютно, абсолютно. И вот в один момент четкая мысль врут.
Интересно, то есть, Бог получается, есть. Антирелигиозная пропаганда работала...
Да,
в обратную сторону.
Да, представляете, я в пятом классе их поймала на каком-то таком жестком противоречии, что я четко поняла, это ложь. А если это ложь, то Бог есть.
Делатели на радио «Вера».
Это проект «Делатели» на радио «Вера». В студии Тутта Ларсен.
И Василий Рулинский. У нас в гостях Лариса Григорьевна Пыжьянова, кандидат психологических наук, психолог Елизаветинского детского хосписа. Лариса Григорьевна долгие годы возглавляла горячую линию МЧС и работала в службе экстренной психологической помощи МЧС России. Лариса Григорьевна, вы сейчас рассказали про вот это ощущение детства, когда удалось понять, что Бог есть. Дальше это всегда было с вами? Вы его никогда не теряли? Вот когда вот вы дальше двигались и в сторону дальше МЧС, оно всегда было с вами или как-то укреплялось? Какая была динамика этого чувства, скажем так?
Я думаю, что оно точно было со мной всегда, а потому что вот этот пятый класс, это был промежуточный этап. Первое мое знание о Боге дала мне бабушка, не родная, но очень близкая мне, которую я очень любила. Она вовремя, наверное, мне было 5-6, это вот как раз тот возраст, когда у детей формируется страх смерти. Вот в этот момент она произнесла очень важные слова, и у меня не сформировался страх смерти. Может быть, именно поэтому я в МЧС так успешно работала и работаю в хосписе. У меня нет страха смерти, у меня есть полное ощущение вечной жизни. Она тогда сказала... Она к нам приезжала в город, в храм из деревни, и я ее очень любила, я встречала ее всегда. А дорога от автовокзала вот как раз к нашему дому, и храм ближайший, шла через кладбище. И она мне тогда... Мы идем, и она мне говорит, я шла сейчас через кладбище, там памятничек поставили маленькому ребенку, маленькая могилка, маленький памятничек, и на нем написано: «Прохожий, не топчи мой прах, потому что я дома, а ты еще в гостях». Вот я так первый раз услышала о Боге. Ну, со мной родители об этом не разговаривали, учителя и как-то, в общем-то... Это, наверное, было мое первое знание. И я очень удивилась и говорю: бабушка Вера, а что это значит? Это как? А она мне говорит, что ну вот здесь мы на земле временно, наш дом вот там у Бога, и сюда мы приходим. Я не помню, какими она... Она простая деревенская женщина. Она как-то очень просто мне сказала про то, что мы должны здесь хорошо жить, там, помогать друг другу, быть хорошими, там, добрыми людьми. А потом придет наше время, и мы вернемся назад к Богу. Вот там наш настоящий дом. Все.
А когда вот вы были, работали с родственниками тех людей, кто погиб, вот этот опыт веры, вот эта мудрость, которую с вами поделилась эта бабушка, она как-то вам помогала с ними общаться? И, может быть, вот какие-то особенно важные вот моменты, было какое-то чувство особое, связанное с верой? Можете вот про это рассказать?
Да, это чувство было всегда, и оно действительно... Вот вы задали вопрос, как оно вообще со мной по жизни шло. Оно было, но я о нем не задумывалась. Это, знаете, вот да, когда у тебя все хорошо с легкими, ты здоров, и ты дышишь, ты об этом не задумываешься. Я в храм практически, я, наверное, в первый раз на исповедь попала перед венчанием. Была беременная, несколько раз заходила. Ну и так, когда вот где-то иду, вижу вот храм, мне хочется зайти, я заходила просто. А МЧС – это, конечно, история про то, что в окопах атеистов не было. И вот там, наверное, ко мне пришла уже осознанная вера. И мне всегда, знаете, что вот мне, наверное, помогало? Мне было всегда спокойно за тех людей, которых не стало. Потому что я понимала, что они вот в том самом лучшем мире, они уже дома. Но мне всегда безумно жалко было их близких, потому что... Ну, вот это вот разрывающее горе, которое ты видишь, когда люди просто не могут вообще не осознать, не принять, вот там хотелось помочь. А я помню автобус, который разбился с паломниками, они ехали из Великих Луг в Киево-Печерскую лавру съездили и уже возвращались назад ночь. ДТП и погибли.
Много людей погибло.
Да, много людей погибло, и тогда как раз говорили, что вот они исповедовались и причастились перед поездкой, и вот такая поездка, и на обратном пути, и там было несколько, ну, то есть это была ночь, люди спали в автобусе, несколько человек погибших, они лежали со светлыми улыбками на лицах. И я помню, мы заходим с сыном опознавать маму, но я ее уже видела, мы же сначала сами находим людей. Я ее видела, она лежит спокойно, и на лице вот такая очень светлая улыбка. Мы с ним заходим, он смотрит на нее, он, конечно, заходил в ужасе, просто весь сжавшихся от ужаса того, что сейчас он будет смотреть на свою мертвую мать. И вот первое, что он увидел, прям так с порога, это улыбка, и он застыл. Он смотрел на нее несколько секунд, потом повернулся ко мне и говорит: «А она что, улыбается?» Я говорю: «Да, она улыбается». Он говорит: «А так бывает?» Я говорю: «Так бывает, и это не первый случай». И вот именно вот эти люди, которые... Теракт в Домодедово я зашла, когда вот тоже уже туда...
В аэропорту.
Да, где были уже погибшие, они их отвезли в морг. Я зашла, и первого, кого я увидела, это мужчина молодого, который лежал с улыбкой на лице. А за ним лежал дедушка. И вот у него вот это... Дедушка возраста 80+, то есть у меня первая мысль, что человек прошел войну, остался жив и погиб вот здесь, угу. Вот встречая своего сына. И почему-то, знаете, вот мелочи больше всего пробивают. Я помню, он лежит, а рядом... И вот так вот рукой держит свою шапку, вот это, знаете, такой трюх, угу. Классический, и тоже улыбается. И я смотрю на них и думаю: вот, наверное, вы успели в последний момент увидеть тех, кого вы ждали. Вот этих дорогих людей. Ну, тут можно еще объяснить улыбки. Но вот у людей, которые спали, ехали, да, которые внезапно погибли, причем, ну, это же тяжелая смерть с множественными повреждениями, вот эти улыбки на лицах я могу объяснить только именно тем, что человек увидел уже вот тот самый свой дом и улыбнулся, как мы улыбаемся, прощание, когда мы, да, на прощание, либо уже видя тех, кто его там встречает. Поэтому для меня это тоже прямое доказательство наличия души, это улыбки на лицах тех, кто погиб, причем именно, ну, не тихо умер в своей постели, а погиб тяжело, там, с травмами в каких-то катастрофах каких-то, а на лицах улыбки.
Слушайте, а вас, я вот сейчас подумала, может быть, у кого-то из наших слушателей возникнет тоже такая мысль, а они вас не тревожат вообще вот по ночам, там, я не знаю, или по жизни, вот эти все встреченные и как бы, не знаю, как сказать по-русски, это те, кого вы провожали, да? То огромное количество людей, которых вы видели уже лишёнными души и жизни, да? Они не преследуют вас?
Нет, нет. Вы знаете, мне несколько раз только снились дети из хосписа.
Ну, вы с ними вот были в личном контакте.
Да, а вот эти нет никогда, но мне когда-то приснился сон. Я просто вот как раз Ярославская эта трагедия, погибшая команда хоккейная. Я вижу во сне женщину, которой погиб муж. Мы там с ней действительно как-то очень сблизились. Очень, очень красивая, молодая, беременная, как раз вот они с мужем ждали мальчика, и мальчик должен был
там
родиться.
Там несколько таких было беременных,
да,
кто
да,
ждал
своих. Да, было несколько. И она очень тогда хотела... Она приехала одна из последних на опознание, а там оставалось несколько уже, кого нельзя было опознать, потому что были очень сильные повреждения. И один мужчина совершенно целый... Ну, вот, лицо абсолютно неповреждённое, и сам как-то очень практически неповреждённый. И я, когда увидела эту женщину, я прямо взмолилась: «Господи, пусть вот это будет её муж, вот пусть она его увидит». И это оказался он, действительно. И она очень... Ну, сначала ходил там брат на опознание, друг, и она очень просила. Они не разрешали, они прям вот категорически...
Но она беременная, конечно,
да.
Какой такой стресс.
А мы с ней разговаривали до этого несколько часов, и я понимаю, что ей действительно это очень надо. Она браслет привезла ему, который вот он просил, она купила, не успела ему отдать. И я видела, насколько ей это важно, насколько вообще это любящая семья какие-то. Он мне фотографии показывал, вот очень красивая пара, невероятно красивая. И я понимала, насколько это важно, и мы всё-таки вместе с ней убедили всех остальных, которые считали, там, ну ладно, она в горе, а я-то вообще, наверное, какая-то просто вот безумная, ненормальная. И мы с ней пошли, и вот действительно, это была такая их последняя встреча, просто невероятная по силе и по красоте по какой-то. И после этого она вышла и говорит: «Вы знаете, вот спасибо всё-таки, что вы настояли, что вы вот помогли мне настоять и пройти всё это. Вот я до этого была как в тумане, как в кошмаре, а сейчас мне... Сейчас я всё наконец поняла, и мне было очень важно увидеть мужа и попрощаться, и держать его за руку». Вот, ну и прошло какое-то время, и я вижу во сне её, такую же красивую, такую же, в общем-то, какую-то очень спокойную, улыбающуюся. Она ко мне подходит и говорит: «Вы знаете, вот мы сейчас хотим встретиться опять там с моим мужем, ну, такая вот будет наша тоже личная встреча, мы туда никого не приглашаем, а вас я хочу пригласить, приходите, пожалуйста».
Ничего себе.
Я проснулась, думаю, что это было. И выхожу на кухне работает телевизор, новости, и я там что-то пока, значит, делаю, и вдруг слышу, что сегодня годовщина трагедии Ярославской. Я поворачиваюсь и вижу вот этот...
Да, мурашек.
И она там, да? И она в телевизоре?
Нет, я ее не видела, нет, я просто вот вижу вот эти вот кадры оттуда.
Лариса Григорьевна, а вы часто хотели заплакать на этих всех событиях?
Там на событиях три раза. Три раза, когда я не просто хотела, когда я не смогла. Не заплакать, но я смогла сделать так, что этого никто не увидел. А там на событиях нет. Вот после, да, несколько первых лет я приезжала домой, и почему-то всегда на третий день меня накрывала вот просто вот эта вот волна, я не плакала, я рыдала, и мне казалось, я выплакиваю вообще там душу из себя. А там нет, потому что там ты как-то настолько включен в то, что ты должен сделать, что, ну вот, наверное, невозможно сделать, но чтобы людям стало хоть немножко как-то даже не полегче, а потверже. Вот опора появилась какая-то, какое-то понимание, вот это вот ощущение, да, что мы с этим справимся, я с этим справлюсь.
Это проект «Делатели» на радио «Вера». Мы вернемся к вам через минуту.
«Делатели» на радио «Вера».